Добрый день. В пражской студии «Радио Свобода» у микрофона сегодня Александр Гостев. Первого декабря исполнилось 70 лет с момента окончания Тегеранской конференции, первой встречи во время Второй мировой войны лидеров трех ведущих стран антигитлеровской коалиции – президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского диктатора Иосифа Сталина, на которой помимо обсуждения военных планов борьбы против Германии и ее союзников были определены контуры послевоенного устройства всего мира и предрешено создание ООН. Однако для современного российского массового потребителя информации Тегеранская конференция – это скорее не историческое событие, а шпионский триллер о якобы существовавших планах покушения немецкой разведки на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Все помнят и одноименный советско-франко-испанский фильм 80-го года «Тегеран 43» и снятый совсем недавно в России остросюжетный телесериал о необыкновенных приключениях в Тегеране в 1943 году группы 19-летнего советского разведчика Геворка Вартаняна. Есть много исследований и нехудожественной литературы на эту тему. Операция нацистов, по мнению сторонников существования немецкого заговора, даже имела название «Длинный прыжок» – «Unternehmen Weitsprung». По официальной версии советской разведки она была одобрена Гитлером, возглавлялась главой нацистских спецслужб Эрнстом Кальтенбруннером и была поручена легендарному диверсанту Отто Скорцени. А узнали о ней в Москве якобы отработавшего на оккупированной Украине советского диверсанта Николая Кузнецова. Историк и журналист, эксперт в области военной и внешней политики Советского Союза 30-40-х годов 20 века Владимир Воронов считает, что покушение на лидеров Большой Тройки в Тегеране – это пропагандистский миф, выдуманный в Кремле уже в послевоенные годы. А заговор в Тегеране, по его словам, действительно существовал, но совсем не немецкий. Действительно ли у нацистов существовал столь фантастический замысел и насколько сильными позициями в Иране в тот момент располагали разные немецкие разведывательные службы?
Планов как таковых в принципе не было применительно к этому. То есть это все выдумка, причем озвученная только после войны. У немцев этого плана быть не могло, потому что к началу 43-го года они полностью лишились каких-либо агентурных позиций в Иране. Усилиями советской контрразведки и британской немецкая агентура была зачищена. Иран был оккупирован в августе 41-го года, южная часть британскими войсками, северная часть советскими войсками. Чего же говорить о немецкой агентуре, если была зачищена иранская армия, иранская полиция. На 90% это была работа британских спецслужб. Потому что это был регион, в котором они себя чувствовали как дома, они знали, как там работать. У немцев там был сильный агентурный аппарат, относительно сильный, до августа 41-го года. Потом все их попытки как-то работать провалились, как по линии Абвера и тем паче по линии 6-го управления, то есть внешней разведки СДРСХА. Замысел этот возник только один раз, озвучил его только один Скорсени, достаточно ехидно. Он в своих мемуарах пишет, что в начале ноября он был вызван к фюреру, ему сообщили, что русские с британцами и американцами на высшем уровне собираются в Тегеране, увял этот замысел к концу того же дня. Это сообщение Скорсени полностью недостоверно, потому что в начале ноября 43-го года ни он, ни фюрер ничего не могли сказать ни о каком Тегеране. Решение о том, что встреча Тройки пройдет в Тегеране, окончательная договоренность об этом, причем на уровне даже не документальной, а устной, была оговорена 8 ноября, то есть за 20 дней. В начале ноября фюрер знать об этом не мог. Он мог знать о том, что идет приговорный процесс о встрече Большой Тройки. Информация могла прийти из Анкары, так называемого агента Сусерон, который работал камердинером британского посла. Если мы проанализируем все доступные материалы по германским секретным службам, по Абверу, по разведке 6-му управления СД, мы не найдем ни у кого вообще упоминания, что кто-то где-то когда-то вообще планировал. Не найдено за все это время ни одного вообще, хоть клочка бумаги, подтверждающего это. А архивы все попали куда надо.
Президент США Франклин Рузвельт действительно жил во время конференции не в американском, а в советском посольстве. Согласно
просто официальной версии, он поступил так именно из-за существования угрозы, покушения и заговора. Как этот факт объясняется?
Договоренность о том, что Рузвельт будет жить в советском посольстве, была достигнута задолго до того, как Рузвельт появился в Тегеране. Вне всякой связи с тем, что происходило. Это, да, документировано. В 1943 году послом Соединенных Штатов Америки в Советском Союзе был Аверил Гарриман, один из самых доверенных людей Рузвельта. В его мемуарах и в его интервью, и в его служебных записках, часть которых уже опубликована, говорится, вот, например, цитирую так. Это из ответа Гарримана Молотову в официальной беседе о том, где кто остановится. Цитирую. Рузвельт с самого начала предполагал остановиться в советском посольстве. Все дальнейшее, фокус насчет покушения, это пропагандистский камуфляж, придуманный для двух адресатов. Первый адресат, главный, это Черчилль, потому что речь шла о сговоре за спиной Черчилля, Сталина и Рузвельта с целью решения глобальных стратегических проблем послевоенного устройства мира, и Черчилль в этих беседах был лишним. Сталин пытался наладить отношения доверительные с Рузвельтом еще с 30-х годов, и вот оно сложилось окончательно к 43-му. Рузвельт, в свою очередь, тоже шел на эти доверительные отношения. Каждый, исходя из того, как понимал национальный интерес своих держав. Но если до начала Второй мировой войны Рузвельт не мог как-то легализовать свои доверительные отношения со Сталиным, то вот война, впоследствии встречи в Тегеране, предоставляла возможность решить целый ряд проблем за счет Великобритании и за спиной Великобритании. Но это не могло выглядеть так явно для общественного мнения Соединенных Штатов. Может быть, это для Рузвельта было даже более важно, потому что уже 17 декабря после возвращения Рузвельта из вот этого вояжа на пресс-конференции в Вашингтоне первый вопрос был об этом. Почему вы поселились в советском посольстве? И когда Рузвельт озвучил версию о немецком заговоре, его подняли на смех. Немецкий заговор в Тегеране 43-го для всего мира, кроме Советского Союза, это было смешно.
Руководители советской разведки, в том числе Павел Судоплатов, потом, после войны, очень много стали говорить об этом заговоре. И всплыла версия участия группы 19-летнего, что уже удивительно, советского разведчика Геворка Вартаняна в тегеранских событиях. Как эта версия родилась?
Павел Судоплатов никогда никакой нелегальной сетью не руководил. Во время войны он занимался только единственным – организацией террора на оккупированных немецкими войсками советских территорий. Все, что выходило за эти рамки, выходило за рамки его должностных служебных полномочий. И за малейшую попытку выйти за эти рамки он получил бы по высшей мере, как и получали те, кто это делал. Никакого отношения к разведке Павел Судоплатов не имел. По документам, которые никем никогда и никак не опровергнуты, полномочия того подразделения, которым он руководил, не могли распространяться за пределы не просто территории за линией фронта, а только советской территории. И вторая задача Судоплатова – террористическая деятельность против тех формирований, которые вели борьбу с немцами на территории Западной Украины, Западной Беларуси, но не были советскими, то есть против армии Краевой и ей подобных. Он знал только то, что он мог знать. Во всех опубликованных его мемуарах путаница фамилий. У меня есть его мемуары или то, что называют его мемуарами на английском языке. Там фамилии совсем другие, нежели те, что издано у нас. Судоплатов в той части, где он пишет про 40-е годы, не очень надежный источник, это мягко скажем. Что касается Вартаняна, то сын агента ОГПУ НКВД, сам агент низовой, рядовой, никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имел. Как они сами себя назвали, летучая кавалерия. Навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, неважно, под своим, под чужим флагом, не для серьезных операций, а для операций типа набить морду, разгромить что-то, устроить слежку. Когда попадались они, не попадались те, кто их вел. То есть реальные, серьезные кураторы. И даже по доступным материалам видно, что основное, против кого было задействовано вот это летучая кавалерия, это совершенно не немецкая агентура, а вполне официальные британские разведывательные службы. Потому что всех их пытались внедрить в британские разведшколы. Всех их подводили к британским разведслужбам. Все остальное, все вот эти регалии Д'Артаньяна, это все заработано им десятилетиями позже. И никакого отношения к Тегерану не имеет. Герой Советского Союза он получил в 1984 году по представлению, оформленному во времена Андропова, когда Комитету госбезопасности позарез нужны были новые, свежие герои.
Почему Павел Судоплатов по официальной версии утверждает, что ему было известно о заговоре немцев во время Тегеранской конференции? Потому что якобы эта информация пришла с Западной Украины от знаменитого, по крайней мере официально, советского разведчика Николая Кузнецова, который там столкнулся с некоторыми немецкими офицерами, проходившими службу и тренировку на Западной Украине и в Карпатских горах. И они проговорились о таких вещах.
Судоплатов об этом якобы покушении впервые мог узнать только в 1948 году, после того, как по распоряжению Лаврентия Павловича Берии была опубликована серия изданий, в которых ни прямо, ни в лоб проводилась мысль, что усилиями подчиненных Лаврентия Берии было предотвращено покушение на товарища Сталина. Все эти материалы были подготовлены к предстоящему 70-летию Сталина. Эта тема потом заглохла до 1968 года. Юбилей. 25 лет Тегеранской конференции. Что касается Кузнецова. Сначала обозначим, кто это такой. Николай Кузнецов – это условный псевдоним. Мы не знаем, как на самом деле звали этого человека, фотографию которого регулярно публикуют и которого выдают за выдающегося разведчика, самостоятельно выучившего в совершенстве все диалекты немецкого языка. Николай Кузнецов до 1941 года был стукачом-осведомителем по другому подразделению госбезопасности. И в принудительном порядке он был передан ввиду отсутствия для него работы по тому контингенту, по которому он работал. Этот контингент исчез из Москвы после начала войны. Около немецкого посольства, венгерское посольство. Его внедряли, вводили в ближний круг к дальним посольствам, шоферам и канцеляристкам. Но он остался без работы. Он никогда не был сотрудником госбезопасности. Он был агентом. И вот этого безработного одни чекисты и начальники спихнули другим. Но он ничего не умел делать. Целый год он болтался без дела. Это если на самом деле речь идет о реально существующей фигуре, а не о том, что под одной фамилией, под одним псевдонимом скрывалось, ну, скажем, там 2, 3, 4 совершенно разные личности, что тоже возможно. И вот в 1942 году он оказывается заброшенным по линии ведомства Судоплатова на Западную Украину, в Ровно. А задача с отряда Медведева, к которому был прикомандирован агент Кузнецов, были сугубо террористическими. Не был он разведчиком. Его попытались переподготовить на ликвидатора. Сугубо одноразовая задача. Убийство того, кто возглавлял оккупационную администрацию Украины. Все. Базировалась эта администрация в Ровно. Ну, в общем, сорвалось. Хотя Медведев уже сообщил, что агент вышел на операцию. Был получен из Москвы приказ. За неисполнение приказа агента такого-то расстрелять. По каким-то соображениям Медведев потянулся с исполнением, хотя очень хотел. И все лето 43-го года и часть, видимо, сентября Кузнецов был вне поля деятельности. В Ровно не появлялся. Сидел он под замком в землянке. Ну, на всякий случай, потому что не рискнул взять на себя ответственность Медведев, как-никак, ликвидатор. Ну, может пригодиться. Что, в общем-то, впоследствии и было сделано. Он был вновь направлен в Ровно как ликвидатор. Но он никогда не вращался в тех кругах, откуда он мог почерпнуть какую-либо информацию. Он никогда не встречался с немецкими офицерами за пределами казино, если он вообще был вхож в эти казино. Потому что, судя по доступной достоверной информации, он появлялся в Ровно буквально на день, исчезая в тот же день. Все. Кем, какие связи можно при таком образе жизни установить?
Если версия о существовании немецкого заговора на Тегеранской конференции в 1943 году настолько несостоятельна, то зачем нужно было выдумывать столь фантастический сценарий и кому?
Не все сотрудники госбезопасности, занимавшиеся этой темой, держатся за этот миф. Например, есть такой полковник госбезопасности, разведчик, бывший Виталий Чернявский, у него есть серия книг, у него есть сборник под названием «Разведка, вымыслы и правда». правды. И там он не разбирает, откуда что взялось, но он грамотно, пыли в прах, разводит версию, первую, о том, что такая операция планировалась, покушение, и второе, что какое-то отношение к раскрытию этой операции, если она даже была, мог иметь Кузнецов. Эта версия получила свою вторую жизнь, 43-й мы не будем считать за первую. Первая — это 48-й, 50-й, вторая — когда? 68-й, как раз всплеск публикации о подвигах разведчиков-чекистов. То есть после Хрущева тогда органы пострадали, как они считают, была некая пауза, и вот апогей. Плюс новый руководитель органов госбезопасности Андропов, ему нужны были новые герои. Это же образовывало такой мощный пропагандистский фон, который позволял ему усиливать его чисто аппаратные позиции. Почему нынешние не отказываются? Потому что это уже вошло как бы в анналы, им тогда надо говорить, что они другие, новые, а они ведут свои традиции от этого. И если мы возьмем официальный сборник очерков истории внешней разведки, то мы увидим, что эта фантастическая история вбита туда вполне официально.
О якобы существовавшем нацистском заговоре во время Тегеранской конференции лидеров Большой Тройки в 1943 году и о том, кем был выдуман этот миф, я беседовал с историком и журналистом Владимиром Вороновым. У микрофона в пражской студии «Радио Свобода» был Александр Гостев. Всего вам доброго!